Продолжаем цикл «Два города», беседы с писателями, беседы о литературе, о жизни, значит, которые я веду здесь уже несколько лет. Меня зовут Борис Минаев, я писатель и журналист, если кто в первый раз пришел. И вот приглашаю разных гостей. В ушедшем году было не так много встреч, как хотелось бы, ну и вообще там были разные... Жизнь наша сложна, да? Но все-таки они были, и в этом году они тоже будут. И вот мы начинаем с прекрасной совершенно встречи. Сегодня у нас в гостях писатель Денис Викторович Драгунский. Еще раз ваше отношение к сегодняшнему гостю. Чувствуется такое вот ожидание, волнение, теплая встреча. Вот, это здорово. Значит, мы сегодня будем говорить в том числе о его книге, на мой взгляд, совершенно уникальной, «Подлинная жизнь» Дениса Кораблева. У нас обычно сценарий, опять-таки, для тех, кто первый раз пришел, такой: мы сначала с Денисом Викторовичем беседуем, ну, какое-то время, там, 40 минут, предположим, может, даже меньше, больше, меньше. Вот.
Куда там 40 минут?
Потом задаете вопросы вы. И плюс Денис Викторович еще приготовил некий вам подарок или сюрприз. В общем, это будет тоже. Значит, и по традиции вручаем книгу с автографом автора за лучший вопрос. Ну, это всегда такая немножко условная игра, но тем не менее я хочу традицию соблюсти. Но вот эту книгу, которую я купил накануне вылета, ну, то есть я ее уже читал, но я не могу вам ее подарить, потому что она мне очень дорога, там совершенно замечательные фотографии. Мы разыграем книгу «Ночник». Это абсолютно уникальная книга, ей уже довольно много лет.
Много. Антикварная книга.
Она тоже в чем-то уникальна. Это книга снов. Короче, вот так. Начинаем разговаривать с Денисом Викторовичем. Секунду. Первый вопрос у меня такой. Денис, вот... Вы много написали за последние, там, скажем, 20 лет.
17 лет.
Да, в общем, около 20 книг. Это рассказы, повести, малая проза, так называемая, то есть много всего. Но все-таки вот эту книгу «Подлинная жизнь» Дениса Кораблева я считаю уникальной даже вот для этого жанра, автофикшн, так называемый, да. И несмотря на то, что любой писатель много берет из своей жизни, из биографии, из своих впечатлений, тут это какая-то совершенно особая вещь. С редкой откровенностью даже для этого жанра вы описываете ваши детские, юношеские переживания, чувства влюбленности, страхи, отношения с друзьями и родителями, бытовую сторону, это такая, я бы сказал, энциклопедия советской жизни тех времен отчасти. Вот. А скажите, когда, вообще говоря, вы решили это написать? Это был ваш старый замысел или это вдруг возникло?
Я, если вы позволите, буду стоя говорить, ладно? Чтобы я вас всех видел. Вот. Значит, смотрите. Значит, с самого начала я могу сказать. Я писатель уже не молодой, потому что я начал первый свой рассказ. Я написал в декабре 2007 года, за неделю до того, как мне исполнилось 57 лет. То есть, можно сказать, 57 лет. Вот. Я к этому времени вот издал 25 книг, номерных так называемых. То есть, остальные есть еще штук 5 книг, но они переиздания под другими обложками, поэтому не считается. Знаете, как вот рок-музыканты говорят, сколько у меня номерных альбомов, то есть, вот оригинальных. 25. А теперь... Насчет этой книжки. Да, вы знаете, я давно хотел ее написать. Но как-то вот никак не мог, что называется, решиться, собраться с мыслями, найти, наконец, способ, как ее писать. Эта книжка – ответ на вопрос, который я задаю себе сам. И этот вопрос вынесен как бы в подзаголовок книги на обложке. Там написано так: Там написано, кто я, Дениска из рассказов или Денис Викторович Драгунский. Или оба сразу. Потому что то, что я Дениска из рассказов, я знаю, так сказать, и так, понимаете? А вот кто такой... Мне часто об этом говорили, много раз говорили в хорошем смысле, что вот, привет, вот смотри, Мишенька, смотри, Машенька, вот этот дядя, это тот самый Дениска, который кашу в окно выливал, это тот самый Дениска, который на... красил управдома и так, краской и так далее, и так далее. Ну, а при этом были и плохие разговоры. Например, скажем, когда мне было там 40 лет, у меня в жизни не все вязалось, вернее, я могу сказать, ничего, так сказать, хорошо не вязалось и не тасовалось. И я там делал разные движения по поводу устройства своей жизни и карьеры, и разные... Наверное, не очень хорошо ко мне относящиеся люди говорили мне, ну, а с другой стороны, а что ты хочешь? Ну, вот посмотри на себя в зеркало и пойми, что ты Дениска из рассказов и больше никто. Естественно, меня это, так сказать, понятным образом бесило. Как, впрочем, и раздражало, это было две стороны одной медали, потому что когда... Взрослому человеку все время напоминают, что он выливал кашу из окна. Это довольно противно. Более того, во взрослом, вполне возрасте, уже заделавшись ученым человеком, занимаясь этнополитикой, я читал лекцию в большом каком-то университете по региональной стабильности в полиэтнических обществах. Довольно трудная лекция с таблицами, с графиками, со всем на свете. И потом я говорю, вопросы есть? Молчать. Я говорю, ну что, товарищ студент, у вас вопросы? У меня там все понятно, что ли? Ну, очень хорошо. Погодите, да, я слушаю вас. Денис Викторович, простите, расскажите, вы кашу правда из окна выливали? Ну, вот так, понимаете? И вот... Вот эта вся ситуация и, если можно так выразиться, заставила меня взяться за эту книгу. Но были трудности какого типа? Трудность номер один – это градус собственной искренности при рассказе о себе, потому что рассказывать о себе просто формально, неискренне, конфетно-карамельно, грустно, неправильно это делать. Рассказывать о себе предельно искренне, это трудно, это больно, это я на себе испытал, когда я писал. Я все-таки выбрал последний путь. Ну, может быть, конечно, что-то я подскрыл, но, в общем, мне кажется, там искренности больше, чем при украске. И, наконец, третий способ – это способ композиции. Как написать такую книгу? Просто она, кстати говоря, это только первый 21 год моей жизни с момента рождения до смерти моего отца. То есть как бы первый том. Может, напишу второй. Как это писать? Вот просто день за днем? Неинтересно. Тематически тоже получаются какие-то перескоки. Ну, короче говоря, я долго думал, я пытался, так сказать, как бы совместить эти два принципа тематически и хронологически. Потому что поначалу я так уже умаялся от этих размышлений, что я решил сделать такие воспоминания по алфавиту. Просто бабушка, мама, дедушка... Квартира, комната, соседи, Мишка, Аленка. Вот так, понимаете? Вспоминать, то есть как такое словарь воспоминаний. Я подумал, что это будет слишком авангардно. Поэтому вот я написал такую книжку. Ну, можно ли назвать автобиографическим романом? Ну, наверное, можно. Просто автобиографии тоже можно. Единственное, только я вас очень прошу и умоляю, не называйте словом автофикшн.
Не буду больше.
Я не понимаю. То есть, мне недавно больше приснился сон, что я сочинил книжку о том, как я на велосипеде еду через всю страну, чтобы в юности, чтобы встретиться с девушкой. Это там был такой сюжет, он в этой книжке, кстати, описан. И мне редактор говорит, это все я еду на велосипеде, значит, это автофикшн. Я говорю, дурак, это не автофикшн, это велофикшн. Поэтому вот автофикшн, велофикшн, мотофикшн – это все вот такая вот история.
Ну вот, да, помимо, значит, такой вот энциклопедичности, к которой мы еще вернемся, я надеюсь, и вот как бы разных совершенно вещей, там есть темы, такие внутренние темы, очень важные. Одна из них такая. Значит, эта тема называется у вас «Принцы и дворники». То есть вот когда-то ваша мама с папой и вы жили в коммуналке на Грановского, буквально в 300 метрах от Кремля. Это так называемый Третий дом Советов, где жили выдающиеся деятели сталинской и послесталинской эпохи. Косыгин, Хрущев, Будённый, Ворошилов, в общем, кто...
А раньше еще и Троцкий.
Да, и Троцкий еще жил, успел пожить. Вот. А ваш дедушка, то есть мамин папа, был шофером в кремлевском гараже, и вы жили в коммуналке, в полуподвальном помещении. Я так... Немножко спойлера. А наверху жили вот все эти высокопоставленные товарищи. Дети играли вместе во дворе и делились на принцев и дворников. Таких условных. А потом вы переехали вот в этот знаменитый дом актеров Большого театра и эстрады, и все изменилось. Вы стали принцем,
а
во дворе жили, значит... Вообще вот эта тема, значит, мне очень интересна. В СССР ведь это все было очень важно. Кто какое положение занимает, у кого папа на какой работе там работает, там, где вы отдыхаете в санатории. То есть это такой слом стереотипа, что в СССР неравенство было, а потом оно появилось. На мой взгляд, было очень сильное неравенство, и, честно говоря, мне это было очень интересно у вас читать. Но скажите, так вот, чем тогдашнее неравенство отличалось от нынешнего? Какое из них честнее, какое хуже? И можно ли организовать жизнь без неравенства?
Ну, можно ли организовать жизнь неравенства, это не ко мне, это к Энтони Гидденсу или к этому самому, к Дерлугьяну, а?
Карлу Марксу.
Или к Карлу Марксу, говорю, понимаете? Я не знаю, как устроено общество, и можно ли организовать жизнь без неравенства. Но... Вопрос вот в чем. Я не знаю, бывает ли неравенство честным или нечестным. Тут есть два подхода. Один подход такой вот очень структурный, что неравенство всегда бывает честным, потому что общество всегда делится на старших и младших, на начальников и подчиненных, на, ну и так далее, на богатых и бедных, на сильных и хилых, здоровых, больных и так далее. Поэтому равенство не бывает в принципе. А есть этический, так сказать, подход. И по этическому подходу, конечно, любое неравенство несправедливо. Почему я должен, так сказать, быть под кем-то? Почему я должен кому-то там, если не лизать подметки, то во всяком случае уступать всегда место, всегда говорить: «Ваше благородие, проходите, пожалуйста, там, ваше степенство». Вот, поэтому... Советское, оно, нынешнее неравенство от нашего неравенства, конечно, от советского неравенства отличается, наверное, прежде всего, масштабами денежных средств, вложенных. Потому что советское общество было, если можно так выразиться, статусно-распределительным, понимаете? То есть все зависело от того, какой человек занимал позицию в иерархии. Деньги играли, конечно, роль существенную, но не такую, как сейчас, значительно меньшую. Вот, потому что, скажем, были вещи, которые, ну, если ни за какие деньги, ни за какие деньги не купишь, то которые, в общем, очень было трудно купить, в принципе. Сейчас по-другому. Но самое главное, вот правильно Борис сказал, что вот... Неравенство, конечно, было очень сильно, и я это неравенство чувствовал очень здорово. Меня иногда спрашивают, почему, говорят, Денис Викторович, в твоих рассказах, в ваших рассказах так сильна социальная нотка? Почему так мало просто любви, а всегда думают молодой человек и девушка, а из какой он семьи, а есть ли у него квартира? А откуда у него эта квартира, а почему, сколько он зарабатывает и так далее. Может быть, я не прав, не знаю, но я просто... У каждого своя, так сказать, ушибленность. Вот я в детстве, живя в этом самом, в подвальном помещении, Кстати, тут ответ на вопрос, почему я не выбрасывал кашу из окна. Ну, понятно. Потому что, живя в подвале, кашу из окна, в общем, как-то не набросаешься, понимаете? Вот, я это чувствовал каждый, так сказать, что называется, каждые полминуты. Что вот мы живем в одной комнате втроем, а наверху в восьмикомнатной квартире или в девятикомнатной, которая точно как наша коммуналка, живет семья из четырех человек. И у моего друга комната для железной дороги. Причем она размером такой же, как комната, в которой мы живем с папой и с мамой. Ну и как бы тут это все само уже понятно, тут не надо объяснять. Но при этом это неравенство было очень забавным. Вот мой папа, мы жили в подвале, да, но он зарабатывал деньги на эстрадных каких-то там шлегерах, которые он писал на чем-то там такого рода. Вот, на сценариях для эстрадных представлений. И однажды мы купили машину. Машину купили. То есть можно было, живучи в подвале, купить машину вполне. Но это было естественно, потому что в свое время в СССР вся страна жила в коммуналках практически. До войны, во всяком случае. Вот. Мы купили машину. И ребята ужасно восторгались. Причем дворники, мои братья по классу, они, наоборот, были как недовольны. Как так? Он, так сказать, такой же, как мы, вдруг машину купил его отец. А вот зато принцы, они бескорыстно рады. Говорили, ой, машина, какая классная машина, какая чудесная машина. Волга, голубая, ну прелесть. Ах, ах, ах. Я говорю, что ты говоришь, твой дедушка... И все время повторяли, собственная машина. Я говорю, а что, твой дедушка на ЗИСе ездит? Ну, это такой вот как Роллс-Ройс.
Ну, лимузин такой
правительственный. Лимузин, ну, как у нас сейчас ЗИЛа, тогда был ЗИС. Там немножко он по-другому выглядел, но точно так. Такой же, как вот этот, который стоит вот здесь. Вот. А ему говорят, дурак ты, он же казенный. Завтра чик и тю-тю, ни дедушки, ни ЗИСа. Вот так вот, понимаете. То есть они все понимали, как устроено. Они понимали, как устроена жизнь.
Денис, я вот хочу чуть-чуть отмотать назад. Вы вроде бы уже начали на этот вопрос отвечать, там он самый главный в книге, как эта книга, как книга, как вот Денискины рассказы повлияли на живого реального Дениса. Но я хочу про детское восприятие вас спросить. Вот когда вы их прочитали впервые, когда вы их услышали, когда вы были еще мальчиком, там, не знаю, 10-12 лет, вот тогда у вас какое было чувство? Вам сразу казалось, что это мальчик не вы, что папа вот зачем-то что-то приукрасил? И хотя в этих рассказах и то, как вы описываете в книге отношения в семье, ваши родители и отец вас очень любили, и это прям чувствуется, но все-таки была какая-то вот эта нотка протеста?
Я вот конечно, не было никакой. Во-первых, не было нотки протеста. Во-вторых, я этому не придавал никакого значения. Хотя я прекрасно знал, что эта книжка про меня, потому что в иллюстрациях к первому изданию картинки вот этого вот Дениски, который тут на обложке нарисован, вот эта мордочка детская, она была, грубо говоря, срисована с моих фотографий великим художником Горяевым. Понимаете? И, с одной стороны, я, конечно, знал, что эта книжка про меня, это вроде бы я, но Богом клянусь, может, мне нужно лечь на кушетку к психоаналитику, заплатить ему, не знаю, 100-500 тысяч рублей, и через 5 лет, когда мне уже будет 80, понимаете, что-нибудь про это понять. Но вот на сегодняшний день, я могу сказать, на меня это не производило никакого впечатления. Я просто радовался. Папа писатель. Что такое папа писатель? Папа писатель – это значит, что мы переехали в новую квартиру, папа заработал деньги на кооператив. Это значит, что я могу с гордостью сказать, у меня папа писатель. Значит, что есть деньги, значит, мне могут купить что-нибудь. Хотя меня держали, заранее вам скажу, меня держали в строгости, в скромности. Я перешитые отцовские пиджаки носил и прекрасно себя чувствовал. Вот. Но при этом папа писатель. Ну, хорошо же, когда папа писатель. Вот и все. Больше того могу сказать. Папа приходил в школу и читал рассказы. И дети хохотали, полный актовый зал. Но никто мне не говорил, что ты вот этот самый выливал кашу, ты там сажал котенка в чайник там, и так далее. Как-то понимали, что вот прототип, вот название, вот рассказ. То есть на меня это никак не... Все это, все вот эти вопросы, о которых Борис говорит, они возникали, конечно, потом, когда я уже стал совсем взрослый. Ну, как совсем взрослый? 18-20 лет.
Угу, понятно. Ну вот, вы много пишете там об отце, о том, как он жил, описываете его круг друзей. То есть много страниц посвящено жизни той советской интеллигенции. Ваш отец был актером, режиссером, драматургом, писал песни, юморески, скетчи. То есть потом стал одним из самых известных детских писателей, написал две взрослые повести. Дача, где в этом писательском поселке, где вы, значит, он проделал путь от съемной дачи через Времянку к своей даче, а там ведь жили самые знаменитые люди там, Советского Союза и из области искусства, от Эмиля Гиллеса до Константина Симонова. То есть ощущение, что ваш отец знал всех, и все знали его, и вот это, значит, несмотря на то, что, наверное, были непростые отношения, и частично это есть в вашей книге, были интриги, была и зависть, но общее чувство от книги, вот я к чему все это веду, это был какой-то очень тесный, невероятно спаянный круг, активная такая среда, где все смешиваются со всеми, все общаются, ссорятся, мирятся, все приходят друг к другу в гости, ну, в общем, вот так. Вот что изменилось с тех пор? Ведь вы тоже в Москве знаете всех, и все знают вас. Но мне кажется, что сейчас, по сравнению с тем временем, все распалось на какие-то атомы, ячейки, кружки. Вот вы согласны с этим, что такая атомизированность общества?
То, что общество атомизировалось, я, конечно, согласен. Я это вижу каждый день. Больше того, я могу сказать, что вот я хоть и писатель, как бы, но при этом, и у меня очень много знакомых, друзей, писателей, поэтов и так далее, но могу сказать, что, знаете, это как вот город Москва, в котором есть примерно в трех четвертях Москвы, я не был никогда, и, наверное, никогда и не буду. Есть станции метро, до которых я никогда не доезжал и сквозь которых не проезжал, понимаете? Вот тоже могу сказать и про литературную кампанию. Много людей, но есть огромное количество людей, которых я вообще не знаю. Есть несколько человек буквально, то есть этим нужно похвастаться, с которыми я когда-то дружил, потом перестал дружить. Ну, не потому, мы не ссорились, а как-то так вот разошлись. Вот. Что касается кампании той, ну, как вам сказать? Конечно, были... общение было. Ну, конечно, даже я там пишу, что вот даже у нас на даче было три компании. Гулять по вечерам. Вот была компания номер один, номер два, номер три. Поэтому люди из компании один и два иногда смешивались. Люди из компании два и три иногда гуляли вместе. А вот люди из компании один и три никогда. Понимаете? Вот, то есть вот такое всегда было разделение, было... какую-то атомизацию, она, конечно, всегда случалась. Но в Советском Союзе она, конечно, была меньше, хотя бы потому, что Союз писателей был один. И Центральный дом литераторов в Москве на улице Герцена, он был тоже один. И поэтому, хошь не хошь, все там встречались иногда. Издательства тоже были, хотя при этом были, например, скажем, как бы три типа, вот три круга писателей было. Были писатели, такие вот советские писатели, и, скажем, писатели такие с диссидентским душком. Но среди советских писателей были писатели... Да, вот писатели советские делились на писателей лояльных и писателей... так сказать, таких протестующих, что ли, отчасти. А были еще писатели, которые не были лояльны, но они были не не, были западники, но были при этом и коммунисты твердокаменные, которые их твердокаменная коммунистичность вызывала возражения у товарищей из ЦК КПСС. Понимаете? Вот, например, случай с писателем Всеволодом Анисимовичем Кочетовым таковым. Он пишет, написал свой роман, а тут же в «Правде» статья, типа, не надо ссорить интеллигенцию и народ. Понимаете? Не надо так уже прямо комиссарить. Были писатели, при этом националисты, славянофилы, которых тоже не любили на Старой площади, то есть в ЦК КПСС, и с ними тоже боролись. Так что поэтому бедная ЦК КПСС, она боролась и с диссидентами, и со славянофилами, и с ультракоммунистами, понимаете? То есть, в общем, так. Но при этом вся эта компания была, ходила в один и тот же Дом литераторов. Угу.
Денис, еще хочу такую вещь спросить. У вас там просто... Перескажу своими словами вашу мысль. Вот в вашей книге, помимо много подробностей, много таких любовно описанных и пристрастно описанных, конечно, жизни вашей семьи, отношения отца и матери там, и так далее, есть еще такой слой, это детские, юношеские, подростковые травмы. И вот в каком-то... То есть вы там не пропускаете почти ничего. То есть что вас когда-то задело, обидело или так как-то... Ну, какая-то заноза. Потому что как бы это сформировало тоже вас. И там есть такая мысль, что вот раньше эти детские, юношеские травмы считались нормальным делом, потому что если ты не прошел через это, через боль, через какое-то там страдание детское, ты
даже унижение,
ты можно не, сказать, даже, да. даже унижение, ты не сможешь сочувствовать другому, ты не сможешь, вот, но сейчас современная культура идет к тому, что вот это травма детская объявляется вот чем-то таким
чем-то неправильным,
чем-то вредным. Не просто неправильным, но каким-то ключевым событием, которое навсегда деформирует личность, такое непоправимое и ужасное. И вот общество принимает на себя какие-то этические кодексы, чтобы эту травму исключить. Вот вы это все писали для того, чтобы сказать о том, что без травм человек не состоится, не вырастет, не преодолеет себя.
Вы знаете, я писал, у меня не было, конечно, так сказать, специальной цели бороться с этой дурацкой тенденцией. Я могу только сказать, я еще раз подчеркиваю, тенденция дурацкая. Про травму мы знаем давно. Мы знаем с 900-х годов, а может быть даже с 1890-х годов, из трудов Фрейда. Да, травма, вся. Травма, но травма не формирует личность, не деформирует личность, она ее формирует. Почему? Потому что личности без той или иной травмы не бывает. Ну так, не получать. Значит, первую травму, которую получает человек, это травма рождения. Человек в мягких околоплодных водах, так сказать, прекрасно себя чувствовал, и вдруг с болью он вырывается наружу и дышит. Это самое первое, что делает человек, он кричит, понимаете? Кричит и плачет, потому что ему больно дышать, ему страшно и так далее. Вот, и поэтому мне кажется, что это совершенно... И кроме того, самое главное надо понять, что вот эта вот тенденция избегания травм, защиты от травм, она относится вовсе не ко всему человечеству, и даже не ко всему золотому миллиарду. Она относится к маленькому кружку таких вот околоуниверситетских европейских и американских людей. И я думаю, что это просто, в общем-то, на самом деле своего рода бизнес, понимаете? Это торговля. Торговля травмой, торговля, как в свое время была торговля опасностью. Это то, что, понимаете, травма бывает у каждого человека. Поэтому каждому человеку либо его либо ставили в угол, либо драли волосы, когда причесывали, либо заставляли есть невкусный, там, не знаю, несладкий творог, там, понимаете, ну что-то такое. И поэтому человеку так приятно читать, вот что-то вспоминая о себе, не знаю, понимаете. Без того, что мы называем... Понимаете, речь не идет о той травме, которая действительно калечит человека. Не знаю, упаси Господь, если человек является, и в детстве был там свидетелем убийства, или человек в детстве был изнасилован, понимаете? Или избит до полусмерти, или его унижали страшно, пинали, держали в голоде, там, привязывали там, цепью к водосточной трубе. Там. Такое тоже бывает, но это очень редко. И это действительно, но это просто уголовное преступление, понимаете? Конечно, уголовных преступлений в отношении людей, а тем более детей, надо всячески избегать и за них карать со всей, так сказать, строгостью закона. Вот и все. А если, так сказать, мама, если дома нету денег, и если речь идет о том, что, на что истратить деньги, там, дедушке на лекарства или там, внуку на айфон, и выбрали дедушке на лекарства, и внук считает, что это травма, так пошел он к чертовой матери, простите, пожалуйста, в таком случае.
Ага, спасибо. Значит, я еще там, ну, один, наверное, вопрос задам. Ну, такой чисто литературный. Там будет два, как бы, два вопроса в одном. Вот вы по образованию филолог, занимались Византией, увлекались философией, историей, социальными науками, вот, читали лекции по этно...
Этно чего-то там, понятно.
Да, да, вот. Были обозревателем крупнейших изданий, работали на телевидении, участвовали даже в политике, там, в гайдаровскую эпоху. Почему же, вот вы сами об этом уже сказали, почему же литература пришла в вашу жизнь только в начале 2000-х? Вы стали много писать и издавать вашу прозу. Уже в том возрасте, как, когда другие, ну, типа, двигаются... к концу писательской карьеры. Что мешало раньше? И второе... Ну, хорошо, вы ответите
на это. Я думаю, она, наоборот, помогала раньше, понимаете? Представляете себе, если бы я начал бы писать, допустим, в 20-30 лет, во-первых, я был бы погружен в эти ужасные жернова советского цензурно-издательского процесса. Я бы никогда бы не смог издать 25 книг за... Да сколько там, за 17 лет, понимаете? Вот, то есть по две книжки, так сказать, практически по две книжки, по полторы книжки в год. Я не смог бы никогда это сделать. Я больше того, я могу сказать, что я занимался драматургией, и я бросил это заниматься, потому что я понял, что, с одной стороны, у меня, может, недостаточно таланта было, чтобы писать пьесу, которую бы меня выдергивали из рук режиссеры, так сказать, факт остается фактом, они у меня не выдергивали эти пьесы. А с другой стороны, я очень, при всем при том, я на себе испытал вот эти вот цензурные всякие, я не могу сказать гонения и притеснения, а просто цензурное руководство. Говорит, вот про это писать нельзя, про это писать нельзя, про религию нельзя, про это самое. Было постановление Госкино было в 82-м году. У меня был сценарий, в котором был верующий мальчик, который при этом потом перевоспитался. И вот этого мальчика, и это перевоспитание тоже было данью цензуре, понимаете, что вот он, мол, был сначала верующий, искал себя, а потом вот снова стал нормальным комсомольцем, так сказать. Хотя на самом деле, так сказать, в первоначальном замысле это было совершенно другое. Вот. Мне сказали, я говорю редактору, ну вы что, он же потом перевоспитывается, просто ищущий подросток. Мне сказали, дорогой Денис Викторович, не только таких ищущих подростков, вот постановление Госкино, в кадре не должно быть церковного здания. Вот в кадре, когда люди идут там, комсомольцы или там влюбленная парочка идет по улице современной Москвы, чтобы вот в кадр, упаси Господь, не попал купол с крестиком. А? Вот так вот. Или, например, у меня был сценарий, в котором жена, ну так случайно, приехала домой, когда мужа без спроса, так сказать, она была на даче с ребенком, что-то случилось, там платить за электричество, говорят, если не заплатите, срочно отключим. Она приезжает домой, а дома открывает дверь сам ключом, а дома мужа нету дома, муж, так сказать, ушел куда-то на 5 минут, а разложены по столу бумажки, из которых она понимает, что муж ее на самом деле осведомитель. Он ученый, он ездит за границу и пишет отчеты о поведении своих, кто допускал антисоветские высказывания, кто там допускал там восторг перед Западом, кто чего, кто говорил о том, что эх, уехать бы и так далее. Вот. Ну, мне сказали, ну, бог с тобой, ты с ума сошел, что ли? Давай лучше она приедет к нему домой, а он ей изменяет. Я говорю, давай, пусть изменяет. Но сценарий потом все равно не приняли, не стали снимать. Ну, вот так вот, понимаете. Поэтому мне повезло, что я начал писать уже в 2000-х годах, когда можно было писать все, что я хочу. При этом могу с вами заранее вас сказать, что ничего такого особенного я не хотел, понимаете? Если человеку дать свободу, это не значит, что он сразу будет, так сказать, набрасываться, там, бить стекла там, и кричать неприличные слова.
Так, ну, вопросов еще много осталось, но будем честными, 40 минут моих закончилось. Сейчас я передаю слово залу, пришедшим вашим.
Друзьям,
поклонникам, да, просто любопытным людям, вот, и вот жду ваших вопросов.
Микрофон, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, нас сейчас под Путиным чистят, чтобы... И вы производите впечатление психически здорового человека. В то же время, читая ваш телеграм-канал... Там прекрасный этот, как двое влюбленных в Петрограде в 17-м году были настолько заняты друг другом, что даже не заметили революции.
Угу.
И как вам удается справиться с этим психозом и неврозом, который многие из нас прибил просто?
Ой, я не знаю, я просто как-то, ну вот как-то пишу и себе, и пишу, понимаете, я уже старый человек, мне 73 года, вы не поверите. Вернее, нет, вы-то поверите, я сам не поверю. Вот я пишу себе тихонько и пишу. И я даже не могу сказать, что я так с этим как-то так очень специально справляюсь. Просто я каждое утро сажусь за стол и чего-то там печатаю, так сказать, набираю того, что мне нужно, что мне кажется. Спасибо.
Добрый вечер, Денис Викторович. Такой вопрос. Вот ваш отец, он... Один из писателей детской тиражной двадцатки Российской книжной палаты. То есть один из самых, 20 самых популярных писателей России, ну, самых издаваемых.
Я даже не знал, что он в первой двадцатке.
По статистике 22-го года, а он там присутствует. Не на первом месте, но и на 20-м.
Ну, понятно.
Соответственно, понятно, что его издают, его всегда издавали. И вопрос такой несколько материальный. А вот как складывались отношения вот у вас, как своего рода Кристофера Робина, детской литературы, ну, как своего рода Кристофера Робина. Но Кристофер Робин же тоже, собственно говоря, он жил за счет...
Из Винни-Пуха. Из Винни-Пуха. Кристофер Робин.
Кристофер Робин.
Мальчик из Винни-Пуха.
Да, ну Кристофер Робин, он же, собственно говоря, жил отчасти за счет гонораров своего отца. Ну, от Винни-Пуха.
Ну да.
Вот. И как у вас складывались отношения, собственно говоря, вот с издательствами, когда распался Советский Союз, получили какие-то
авторские книги? Хорошо, я понимаю.
И вторая часть вопроса
такая... Авторские права, насколько это было сложно и так
далее. И вторая часть вопроса такая несколько. Могли ли вы... условно говоря, жить только за счет тех отчислений, которые шли от авторских прав, какой-либо период. Именно после распада Советского Союза.
Вы знаете, я не знаю. Я думаю, что отношения складываются в рамках закона об авторских правах. Да, какие-то отчисления, так сказать, мне поступают. Я не единственный наследник своего отца. Но я не могу сказать, что это те деньги, на которых я мог бы прожить, так сказать, всю жизнь. Надо работать.
Исчерпывающий. А можно я добавлю? Все. А у вас никогда не было идеи, может, это странная идея, вот издать Драгунских в каком-то... Вот однажды издать всех Драгунских. Я хорошо знал просто вашу сестру Ксению, талантливого драматурга, писателя, замечательного человека, покойную, увы. Значит, вот вместе...
Ну, не знаю, нет, не, может быть, это должна быть не у меня идея, должна быть идея издателя. Я верю в этом смысле профессионалам.
Да, спасибо.
Добрый вечер. Хотел спросить об вашем именно отношении к экранизации рассказов. Поняли, фильм, о котором я говорю. Не ваших рассказов, а Виктора.
В фильме там было довольно много.
У меня в памяти очень теплые детские воспоминания. Это там, где Толкунова, учитель английского языка. Ну, кино настоящее лучше телевизора. Вот этот, фильм. Вот ваше отношение к экранизациям рассказов.
Ну, понимаете, оно у меня, с одной стороны, хорошее отношение, потому что когда есть кино, если снимают, значит, помнят писателя, и хорошо. А уже что касается киноведческого отношения, у меня нет никакого отношения, я в этом просто не разбираюсь. Но мне нравится сам факт, понимаете? Может быть, тот факт, что мне нравится сам факт, он заслоняет все остальное. Вот я вам могу сказать. Я сам пытался делать экранизации по Виктору Драгунскому. Писал сценарий. Честно говорю, что это вещи были неудачные. Почему? Кто в этом виноват? Я виноват. Почему? Потому что я тогда был очень глупый, несмотря на то, что мне было уже почти 30 лет. И я видел свою задачу в максимальной верности оригиналу литературному. А это неправильно. Поэтому у меня получились не фильмы, а своего рода киноиллюстрации. Понимаете? А не самостоятельные произведения искусства. Хотя их смотрели, их смотрят до сих пор. Ну, потому что сама, так сказать, основа, она, конечно, очень хорошая. Там всегда есть чему похохотать, там позабавиться и так далее. Но с точки зрения кинематографа, это неудача, и это моя вина в этой неудаче. Потому что я мать меня еще моя, которая тогда была распорядительницей авторских прав, она меня все время, так сказать, вот там зудила, чтобы ничего не искажали, чтобы было вот как написано, чтобы вот каждый диалог, чтобы каждый эпизод, понимаете, вот так.
Спасибо. Может, еще маленький вопрос.
Давайте.
Дети... Вы москвич?
Я москвич.
Да, вот. Дети в то время, дети вашего детства, ваши современники москвичи и дети, ну, как скажем, периферии, тогда и сейчас. Можете как-то сравнить?
Знаете, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не проводил, так скажем, таких исследований ни тогда, ни сейчас. Тогда у меня не было знакомых детей с периферии, кроме того, как соседи и по даче. И я только, когда мне исполнилось 18-20 лет, я вспомнил, что я ходил в гости к ребятам, которые жили в бараке. Приходил в гости к ребятам, которые жили в избе с земляным полом и с курами. Это было в 30 километрах от Москвы. Куры и земляной пол. И там мои приятели жили. Я к ним приходил в соседнюю деревню из дачного поселка. Но я, знаете, в детстве мы все такие попрыгунчики, что у нас эти вещи не лезут нам в голову. А что сейчас, я, честно говоря, не знаю. Просто не знаю, что делается. Я не могу фантазировать, не хочу. Это очень важный вопрос.
Это спросить, очень простой, но очень сложный.
Чему радовались детские радости вашего детства и детские радости сейчас?
Игре, мы радовались своему детству. Мы прыгали, мы играли в казаки-разбойники, в ножички, там, не знаю, в расшибец там. Мы радовались мороженому, радовались кино посмотреть новое, интересное, приключенческое, фантастическое. Ну вот и все наши радости.
Вы почитаете «Подлинную жизнь» Дениса Кораблева.
И все
там про это очень и очень много, про все. Да.
Добрый вечер, Денис Викторович. Скажите, пожалуйста, у меня два вопроса к вам. Они не связаны друг с другом никак. Первый. Вот тема цензуры литературной очень отозвалась, которую вы затронули. Uh-huh. Если вы уже успели посмотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты», что вы о ней думаете?
Я не успел посмотреть «Мастера и Маргариты», новую экранизацию. Понимаете, я не столько слышал.
Вы не смотрите дома.
Что мне кажется, что я уже посмотрел раз 50. Я уже все эпизоды помню наизусть, понимаете?
Хорошо. Вот. Я сразу
второй
ко второму
вопрос. Давайте.
Что вы думаете о религии? Религиозный ли вы человек? И если да, то какая религия?
Я человек не религиозный, но я человек верующий. Я, так сказать, принадлежу, в общем-то, к русскому православию, к византийскому православию, потому что, может быть, это потому, что я изучал это много в университете. Я был специалист по византийским рукописям, и диплом я писал по лествице отца Иоанна Синайского. Хотя не по содержанию, а по текстологии, то есть я как бы наслоения позднейшие там убирал, там вот это все. Вот. Но я не принадлежу к церкви при этом. Я, так сказать, верю в Бога по православному канону, я верю в Бога, не как эти самые там какие-нибудь там... какие-нибудь, нет, ничего унизительного, не как там лютеране, не как католики, а как православные, то есть символ веры, там некие константинопольские, все. Но в церковь я захожу очень нечасто.
Друзья?
Здравствуйте, Денис Викторович. Значит, у меня тоже два маленьких вопросика. Ваш любимый кино-Дениска, вот кто сыграл Дениску в кино, вот кто вам больше всего запомнился? И сразу же можно я второй задам? Ваша любимая книга по жизни?
Вот. Значит, это самое. Моя любимая Денисок, трех я знаю хороших, которых это Сережа Крупенников, это этот самый, как его называют, это Миша Кислеров из первого самого, первой экранизации режиссера Дормана 63-го года. И это Миша Мень. Будете смеяться. Мень, да? Который потом стал министром чего-то там, губернатором Ивановской области, а до этого он... Но при этом он является сыном священника Александра Меня. Вот такая вот Петрушка. А любимая книга... Ой, знаете, у меня столько много. У меня нет одной любимой книги. Я люблю сборник рассказов Чехова. Любой, вот так. Я могу сказать, который вы мне дадите, тот я и полюблю. Да, книга «Жизнь», которую мы все читаем.
Добрый вечер. А у вас в книге есть такой персонаж по фамилии Кремлёв. А вы его назвали садистом. А не кажется ли вам парадоксом, что тогда было людей верующих мало и садистов мало, а сейчас их стало больше и таких садистов тоже?
Вы знаете, я думаю, что вот так. Это я об этом думал не раз и пришел к такому выводу, что я думаю, что садистов было достаточно всегда. Другое дело, что они по тысяче причин, во-первых, вели себя смирнее немножечко, а кроме того, о них меньше писали, мы о них меньше знали, мне так кажется. Я не знаю, я не могу сказать, что вот, понимаете, это очень соблазнительная такая обратная корреляция сделать, что верующих было мало и садистов мало стало, верующих много и садистов много. Я не могу ответить на ваш вопрос точно. Опять же, могу сказать, как с теми детьми, я не проделывал такое стиль. Понимаете, это соблазнительно так сказать, но существует такой, как вам сказать, соблазн простых выводов, понимаете? Вот, например, говорят, что французская революция произошла от того, что в Париже 80% людей работало прислугой у 20%. И поэтому вот так вот было. Ну, с одной стороны, так, а может быть и не так, понимаете? На самом деле, причин у французской революции было гораздо больше. Ну и так далее. Есть такой вот, вот такие вот простые соотношения, они довольно часто бывают не совсем верный. Хотя для полемики, для разговора с друзьями это очень бывает полезно.
Я бы удивился такому ходу. Можно я тоже два слова скажу? Потому что фанатизм, да, я бы понял. Но фанатизм и садизм – это совсем разные вещи. Это совсем разные. Разные человеческие страсти тут, как говорится.
Я не пытался связать эти вещи. То есть, может просто показаться, что для того времени это была редкость.
Ну да.
То есть люди, которые, скажем так, издеваются и понимают, что не будет наказания за это.
Может быть, их было меньше, действительно, вы правы.
Спасибо. Еще есть вопросы? Потому что у нас впереди еще подарок и сюрприз.
Подарок первоклассникам. Давайте, да.
Добрый вечер.
Добрый.
Мой вопрос, видимо, навеян тем постером, который послужил фоном для вашего прекрасного сегодняшнего выступления. Каково ваше отношение к изъятию книг известных авторов по известным причинам из книжных магазинов и из библиотек?
Знаете,
спасибо.
Когда... изымают книжки, это всегда очень плохо, но мы не будем углубляться в эту тему,
Соглашусь. Что, в принципе, изымать книжки, конечно, это неправильно. Книжки должны быть это самое. Вы знаете, очень смешно. Я вам могу сказать такую историю в детстве в нашем, когда мы были на даче. Это было, когда вот был 61-й год, когда была вторая волна разоблачения Сталина. И у нас какие-то ребята схватили книжки, у кого-то там, у дедушки украли собрание сочинений Сталина, и стали жечь на костре. И один парень сказал, причем парень очень такого, как бы сказать, ну, ему было не 10 лет, не 11, как нам, а ему было там лет 15. При этом он был вполне... такой, как вам сказать, такой стиляга, такой, в общем-то, ну, не диссидент, но близко вот к этому краю. Он сказал, не надо жечь книг. Не согласен, опровергай, сказал он. Спорь, полемизируй, но не жги. Это сказал человек про, так сказать, книги Сталина.
Как вы думаете, если мы перейдем к подаркам и сюрпризам на них? Ну, давайте, вот вы уже здесь, ага, задайте вопрос.
Здравствуйте. Тоже два вопроса, один из другой. Но они не сложные, наверное, и они больше обывательские. Я мама, у меня дети. Вы заходите в магазин, в книжный. Вот 5-10 минут. Чего вам достаточно, чтобы купить эту книгу? И второй вопрос. Вообще, возможно, вы заходите сейчас в книжный магазин, либо вы выбираете как-то по-другому. Остался ли книжный магазин храмом знаний, либо это полка с товаром?
Конечно, он остался храмом знаний, и примером это вот магазин Петровский, который находится вот здесь, вот в Ельцин-центре, безусловно. И не только он, и совершенно такие другие, ну, скажем, такие ширпотребные магазины, ширпотребные в хорошем смысле слова, то есть рассчитанные на универсальную аудиторию, как в Москве, вот Московский дом книги, магазин «Москва», такие, знаете, большие магазины. В Твери я был недавно в магазине со смешным названием «Абракнигабра». Очень большой, 800 метров квадратных магазин. Это очень много. 8 соток, понимаете? Больше, чем участок дачный. Вот. Остался, да, конечно. Люди ходят в книжные магазины, покупают бумажные книги. Я даже не знаю. Я должен знать. Я не прихожу в магазин просто абы что купить.
Вы подготовленно приходите?
Я всегда знаю, что мне нужно купить. И я слышал от своих друзей, читал рецензии. Ну, вот так вот.
Как корову, да? Долго, как корову выбирают. Знаете, в народе говорят.
Да,
долго.
Как корову, совершенно верно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Ну... как думаете,
что
вы можете дарить подарки?
Могу ли я дарить подарки? Сейчас я вам скажу насчет подарков. Сейчас мы разберемся с подарками. Не все так просто с подарками. На этом связи можно карту собрать?
Да.
Можно. Вот. Я хотел вам просто вас немножечко, что называется, развлечь и почитать вам какие-то немножко свои рассказы. Я пишу рассказы, которые называются, не строго говоря, не рассказы, а новеллы. Чем отличается новелла от просто рассказов? Потому что рассказ может быть ни про что, но написан совершенно гениально, как рассказ Бунина «Антоновские яблоки» или рассказ «Косцы». А может быть, рассказ такого новельного типа, как писали писатели, начиная вот Джованни Боккаччо, кончая там не знаю кем. Кончая мной, где есть фабула, где есть что-то неожиданное, разворот. Вот я очень это все люблю. И для начала, так сказать, для затравки я вам прочту, во-первых, вот мой любимый рассказ, который я просто знаю наизусть. Короткий очень рассказ. Это вот как делается новелла. Одна моя знакомая рассказывала мне, в восьмом классе я была влюблена в одного мальчика. А он на меня совершенно внимания не обращал. А вот в девятом классе я вся так, знаете, так вот повзрослела. И вот тут он стал за мной ухаживать. Около школы ждал, портфель пытался носить. Записочки какие-то писал, в кино приглашал. Ну, я пару раз с ним в кино входила, но потом отбросила его, кинула. Почему-то, понимаете, потому что он такой какой-то вот... Я-то была девочкой из хорошей семьи, у меня папа был доцент МАИ, мама была главврач поликлиники, а он неизвестно чей сын, мать какая-то уборщица где-то, отца не было вовсе. Одет плохо, дырки... заштопанные на локтях. Кроме того, хулиган. Три привода в милицию у него было. Вот, поэтому зачем мне такое? Я его отбросил. А тем более, что потом он чуть ли не в колонию попал для малолетних преступников. Я о нем и думать вообще забыла. Вот. А лет через 20 я приезжаю в командировку по делам фирмы в Мюнхен. И там в Мюнхене иду с своими партнерами деловыми в ужасно такой пафосный ресторан, супердорогой. Но садимся, и я оглядываюсь так, и вдруг смотрю, а, за соседним столиком он. Он. Но только теперь он просто, ну что ты, супер-дупер. Пиджак у него английский, ботинки оксфордские. Брюки суконные, на пальце перстень с черным камнем, часы издалека видно, швейцарские, золотые, сигару курит, тогда еще с курением не боролись, бабочка такая красная в мелкий цвет, мелкую крапочку. Думаю, нифига себе, вот это да, вот тебе из колонии малолетних преступников. Вот. Я прямо смотрю на него во все глаза. И он тоже заметил, глаза поднял и смотрит на меня в упор. И я вижу, узнал. Узнал. И смотрит на меня вот так вот, и как будто глазами говорит. Ну что, говорит, девочка из хорошей семьи, дочка доцента и главврача. Ну что, съела? Выкусила. Нравится? Я спрашиваю, ну, а ты что? Он говорит, а я ничего. Присмотрелась, вижу, нет. Не он. Обозналась.
Ну, еще.
Ну, конечно, видите, вот такой рассказ. Он, так сказать, как говорится, основан на реальная история. Называется «Темное дыхание, легкие аллеи». Моя знакомая Женя Шафферт из Новосибирска, кандидат филологических наук и книжная обозревательница, не так давно получила второе образование, среднее специальное медицинское, и стала работать медсестрой. Хочется помогать людям, реально. И вот она рассказала, как случайно услышала разговор врачей. Речь шла о сложных ситуациях в коллективе, о нередких случаях, когда рабочие отношения вдруг осложняются любовными связями. От легкого флирта до серьезных романов или драматических адюльтеров. И женщина-хирург сказала коллеге, да-да, увы, тут ничего уж не поделаешь. Как говорил Бунин, у красивой женщины не бывает просто друзей. У нее есть либо поклонники, либо любовники, либо отвергнутые воздыхатели. А часто и те, и другие, и третьи. Медсестра-филолог обрадовалась, улыбнулась и сказала, как хорошо. Чего ж хорошего? Грубовато отреагировала та женщина-хирург. Ну, приятно, что вы вспоминаете Бунина. «Да как же его не помнить?» — сказала та. «Бунин Семен Филиппович наше отделение создал и 30 лет руководил». Вот так вот. Ну, еще чего-нибудь или как? Да? Тогда сейчас найдем. Это так, короткие, затравочные вещи. Сейчас. Еще один рассказик. Из серии «Если договариваться, то на берегу». Давным-давно, я еще на втором курсе учился, я провожал одну хорошую девочку из университета домой. Она жила на Садово-Триумфальной, а университет тогда был на Маховой. И провожал я ее очень выгодным для себя маршрутом. Так, чтобы пройти мимо моего дома. Потому что был вечер, пятница, родители уехали на дачу. В общем, сами понимаете. И вот мы, наконец, дошли до угла каретного ряда и Садовой. Мой подъезд, красивый, с двойными стеклянными дверями, был, ну, прямо на углу. Я ей так спокойно, по-дружески сказала: «А давай зайдем ко мне. У меня как раз сейчас никого дома нет». «А что делать будем?» — недоверчиво спросила она. «Ну, — сказала, — так, ничего такого, чаю попьем, поболтаем». «Ага, — сказала она, — а музыка у тебя есть?» На самом деле музыки у меня никакой не было. Но магнитофон был. Я, конечно, сказал: «Полно музыки, целый шкаф пленок, ты что, любая музыка». «Так», — кивнула она, — «понятно. А что-нибудь еще у тебя есть такое вот интересное?» «А то, репродукции альбомов разных зарубежных художников мама из-за границы привозила». «Понятно», — кивнула она очень строго, и было видно, что все это ей очень не нравится. Тогда я сказал: «А еще у меня есть стихи Гумилева, машинописный том. Мне его Ахмадулина подарила, сама Белла Ахмадулина мне лично подарила». «А ты, наверное, Гумилева наизусть знаешь?» — спросила она. «Знаю», — сказал я, — «не только его». «Кого еще?» — спросила она. «Говорю, Пастернака, Мандельштама, Цветаева, Ахматова, Маяковского». «Понятно», — вздохнула она. «Ладно». «Что ладно?» — спросила я. «Хорошо, ладно», — повторила она. «Спасибо. Хорошо, пойдем к тебе. Но только давай вот здесь вот, пока мы здесь вот тут вот стоим, вот сразу договоримся». «Давай», — сказал я. «Давай. А о чем?» Она пристально на меня посмотрела и очень строго сказала: «Давай договоримся так. Никакой музыки. Никаких репродукций. А главное, никаких стихов. И вообще без болтовни. Вот придем и сразу. Сможешь так? Да? Отвечай. Сможешь? Тогда пошли к тебе. А нет, так и скажи: я домой пойду, мне тут рядом». Вот так вот. Еще вопросы какие-нибудь, может быть, будут?
Вопрос
к этой прекрасной девочке. Ты прекрасно. Хорошо. Ну, понимаете, учитывая то, что мы с ней учились на одном курсе, с этой девочкой. Нет, она жива прекрасно. Ну что вы, замечательно. Кстати, я про это вот хочу вам еще вот специально, раз уж вы задали этот вопрос, то прочту вам один рассказ. Он подлиннее тех, он вот такой вот. Но выдержите. Да. Этот рассказ предваряется строкой, как бы он, его название — строка из Горация. «Анно рум сериес эт фуга темпо рум», что в переводе значит, так сказать, цепь лет, серия лет и бег времен. «Мне 18, в крайнем случае 20. А ей 28, может быть, даже 30. Она мамина младшая подруга, а точнее дочка маминой старшей подруги. Я студент, мальчишка, смешно лохматый, в растянутом свитере, в дешевых советских якобы джинсах, отчаянно курящий и совсем недавно узнавший, что такое любовь. Да какая там, к черту, любовь? Такие же юные, нелепые девчонки неловкие. А она настоящая взрослая женщина. Обручальное кольцо. Мама говорит, что она уже второй раз замужем, и что у нее уже, кроме того, есть еще один человек. Она средоточие всего любовного, сладкого, порочного. А какая у нее фигура, какая стать, походка, плечи, руки, пальцы. Как она обидно, небрежно смотрит на меня мельком, но вдруг на миг пристально в глаза. И у меня стучит сердце. А потом она поворачивается и выходит из комнаты. Я вижу ее всю, с головы до ног, с пушистого затылка и нежной шеи, до голых икр и розовых пяток в модных босоножках. Я в воображении раздеваю ее и прижимаюсь к ней, и обнимаю. И вдруг, думаю я, чем черт не шутит, может, надо попробовать решиться, дерзнуть. Но ведь у нее есть муж, у нее есть любовник. Она взрослая женщина, красивая женщина. А что ей я? И вдобавок она мамина подруга. Это только мешает. 70-й год. 1970-й. Три звездочки. Цик, цик, цик. И вот 18-й год. 2018-й. Встреча с читателями в книжном магазине. Здравствуйте! Или все-таки здравствуй, узнаешь? Я ведь к вам часто приходила в гости. То есть к Алле Васильевне, твоей маме. Я дружила с твоей мамой. Здрасте, 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 здрасте. Я вдруг вспоминаю. Господи, Софья Павловна, а? Как я рад вас видеть. Да просто Соня, мы же были на «ты». Да, да, конечно, Соня, дорогая, здравствуй. Можно я тебя поцелую? Конечно, можно, а я тебя. Целуемся. Потом смотрим друг на друга. Господи, твоя воля. Седая, морщинистая старуха, фарфоровые зубы. Индюшачья шея. Видно, ей трудно ходить. Она опирается на канадский костыль, сжимает его рукоять своими узловатыми артритными пальцами. Кошмар! Но ведь ей же почти 80 лет! Господи, твоя воля, думает она, глядя на меня. Старый дед! Ужас! А что вы хотите? Скоро 70! Седой! Башку стрижет почти наголо, чтобы таким манером скрыть лысину. Зато разъелся, вон пузо торчит. А какой был худенький, тоненький, лохматый мальчик, совсем юный, неопытный. Видно, что у него было всего раз 10 с такими же несуразными девчонками. Но, видно, ему очень понравилось, ни о чем думать не может, кроме как об этом. Глазастый, всю меня оглядывал с ног до головы, включая задницу и сиськи. Как посмотрит, царапнет взглядом, как леопард когтем. У меня прям все внутри зайдется. Ой-ой-ой, думаю, ой, а что если подгадать, когда его мамы дома нет? Как будто прошло, шла мимо, решил зайти. Обнять его и на диван рухнуть. В обнимку и показать ему, что это такое на самом деле. Да и самой угоститься всласть. Но перед Аллой Васильевной как-то неудобно. Впору воскликнуть. О, непреклонное свирепое время! Почему ты не пожалеешь нас хоть однажды? А непреклонное свирепое время отвечает, вытирая кончиком носового платка набежавшую слезу. «А потому что не надо меня зря тратить!» Кто вам мешал в 70-м?
Здорово. Ну, в принципе, мы можем так переключить тумблер и снова вернуться к вопросу.
Давайте вернемся к вопросу. К вопросам.
К вопросам. Я спрашиваю, да, вот уже есть желающие. Да, пожалуйста, микрофоном.
Денис Викторович, а вот вы упомянули своего персонажа, который писал, ну, был осведомителем. И сразу вспоминается еще Довлатов с фразой про 2 миллиона доносов.
Ага.
И мы вроде бы эту тему уже как бы отрефлексировали и забыли, и считали, что, наверное, это все не вернется, а ну раз, все и вернулось. Хотя другие обстоятельства, как бы другая страна, другие люди. Как вы думаете, почему?
Я думаю, я не знаю почему, но то, что вернулось, понимаете, всегда подлецов достаточно. Их было и в при Сталине, и было и, так сказать, в, не в несталинское время, в советское время тоже было. Ну, не знаю почему. Некоторые люди доносят просто из подлости, из садизма, из желания у кого-то укусить побольнее. Есть люди, которые доносят из желания получить на этом что-то наварить, как при Сталине, например, было комнату получить. Я, кстати, помню замечательную историю с моей очень старой родственницей. Следователь сказал ей: «Вы очень хорошо вели себя на допросе. Вы чистосердечно сознались. Поэтому я вам скажу честно. На вас донесла ваша соседка. Почему? Она хочет получить вашу комнату. Но я даю вам слово чекиста и коммуниста. Фигу она получит. Отсидите свои 10 лет и возвращайтесь». Всегда есть люди, которые хотят что-то, хотят сделать гадость ближнему своему. Я не вижу.
Это, да, такая вечная тема.
Вечная тема.
У меня... Еще один вопрос, да?
Да, еще хотел спросить. Сейчас снимают сериал по вашей повести или по рассказу,
да,
про расстрелы на аутсорсинге. Вот можете про это рассказать?
Когда, вы знаете, я не хочу об этом рассказывать, потому что сценарий я не читал. Сценарий пишет хорошая очень сценаристка Анна Козлова. Она очень, так сказать, знаменитая, я бы сказал, писательница и сценаристка. А это... Даже, если честно говорить, это не по всему рассказу, а по... Вот у меня был рассказ «Дочь военного пенсионера», и в нем буквально 2 абзаца. Ну, или 5 абзацев. Часть сюжета вот про эти расстрелы на аутсорсинге. А смысл этого в том, там даже я не выдам никаких секретов ни от своей книги, ни от... которая издана давно уже, а ни от... не выдам секретов этих продюсеров. Это потому, что в анонсе было написано, что сюжет такой, что человек, который исполнитель расстрелов, он по каким-то 1000 причин, у меня немножко в повести чуть-чуть по-другому, но смысл такой же, он решил, что не хочет сам это делать, а хочет сделать на аутсорсинг, поставить это. Вот кто... Давайте мы заплатим за это деньги постороннему человеку, и пускай он марает себе руки убийством, а не я, честный там, как это, полицейский, всиновец, там, военный и так далее. А потом кто-то понимает, что за эти... что можно брать деньги с людей, не им платить, там, не знаю, 10 тысяч за расстрел, а с него брать 1 000 000 за возможность безнаказанно всадить пулю в лоб человеку. Вот такая вот, такой сюжет.
Спасибо. Еще вопросы есть?
Здравствуйте, Денис Викторович.
Здравствуйте.
Я Аня. Вы меня пригласили, я драматург. Пишу сейчас инсценировку.
А, это вы? Как это приятно. Здравствуйте.
Взаимно.
Анна Богачева.
Это я. Спасибо. Я вопрос придумала не сама. Я его прочитала в телефоне, когда читала анонс к вашей встрече. Мне показалось, что... Ну, я думала, на него и так ответят. Но раз пока не ответили, вот я его продублирую. Там написано, зачем нужны и нужны ли сейчас писателям тиражи, премии. Я еще от себя добавлю членство в разных там союзах писателей, театральных деятелей, кинематографистов. Нужно ли это все? Как вы считаете?
Зачем писателям нужны премии, союзы и так далее, да?
И тиражи, да, вот это есть в анонсе.
Ну, тиражи, пожалуйста. Тиражи писателям нужны для того, чтобы не только для того, чтобы получать потиражные вознаграждения. Они не так велики. Чтобы это было существенным вкладом, так сказать, в карман писателя, тираж должен начинаться от 10 тысяч экземпляров. На самом деле, как правило, тиражи 3 тысячи, 2 тысячи, в лучшем случае 5 тысяч. И вообще издательства... в каком-то смысле ведут благотворительную, ну, вернее так, они широко вперед финансируют писателя. Они платят гонорар за книжку, и потом писатель ее как бы отрабатывает проданными экземплярами. И не всякий раз. Иногда бывает, что и не отрабатывает. Вот. Тиражи нужны для того, чтобы меня читали. Я хочу, чтобы меня читали.
Но есть же интернет.
Интернет, но тоже. Есть, но понимаете, аудио, в чем дело? Вот, и тут вот мы с, переходим на уровень вот этих вот, говорить о писательских союзах, премиях и так далее. Общество и человеческое сознание очень инертно, понимаете? Зависимость от колеи есть такой факт. Вот мы катимся в той колее, в которой катились наши, так сказать, деды, отцы и так далее, бабушки и матери, так что быть, так сказать, равноправными. И поэтому бумажная книга является своего рода сертификатом писательской полноценности. Особенно публикация в журнале. Почему? Но не за свой счет. Это значит, что какие-то люди вложились в эту книжку. Даже если они мне не заплатили, вот, скажем, я печатаюсь в журналах, в литературных, в которых гонораров не платят вообще, в принципе. Мы все отказались от гонораров, потому что журнал еле выживает. Но сам факт, что меня напечатали в журнале с известным названием, с 80-летней историей, и что мой рассказ приняли, обсудили на редколлегии и так далее, это сертификат того, что я пишу, не пишу какое-то барахло и не издаю это за свой счет. Хотя среди издающих книги за свой счет тоже, безусловно, есть достойные люди и так далее. Вот. И отсюда же идут и премии, и союзы, и вот эта клубно-фестивальная жизнь. Ну вот как-то вот так вот надо жить, наверное. Потому что просто сказать, плюнуть на все, сказать, есть интернет, я вывесил свой рассказ в интернет, и все. Понимаете, тогда получится, что какой-нибудь выдающийся писатель, действительно, без спору выдающийся. Ну, например, давайте возьмем вот вашего, например, екатеринбуржца Сальникова. Человек огромного, на мой взгляд, таланта. Ну, и личного обаяния, но это уже, так сказать, мои дела, понимаете? Человек огромного таланта и какой-нибудь совершенно бездарный, даже не графоман, потому что графоман – это судьба. Кто такой графоман? Это человек, который пишет, таскает в редакции, его гоняют, а он все равно пишет, его гонят в дверь, он лезет в окно. Вот это настоящий графоман. А это просто. И какой-нибудь человек, который левой пяткой в валенке написал не пойми чего и тоже вывесил в интернет, значит, получается, что они равны, что ли? Нет, они не равны. Сальникова печатает хорошее издательство, над ним работают редактор, верстальщик, художник, менеджер там и так далее. Понимаете, вот это уже само по себе очень важно.
Спасибо.
Пожалуйста.
Так, еще...
Хорошо. Чем больше, тем лучше. Будем отвечать на вопросы.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, вот эти фоторепортажи со скамейкой из вашего телеграм-канала, это так спонтанно получилось?
Это получилось. Это уже, понимаете, эти вот фоторепортажи со скамейкой из телеграм-канала, это уже, так сказать, все эти, так сказать, поскребыши. Потому что сейчас эту скамейку поменяли местами, она из-за выросшего клена не видна. Но где-то примерно с 11 по 17 год я снимал эти репортажи, сейчас в Телеграме, вот я всегда пишу, какого года. Так получилось. Мне просто это нравилось, интересно. Это каждая такая вот сценка, это как бы новелла своего рода. Как бы иллюстрация к чему-то, к ненаписанному роману.
Я к тому, как это началось вообще. Просто
ну, как-то увидел, что смешная какая-то компания сидит там, какие-то два деда там пьют водку из горлышка, грубо говоря, или там молодой человек и девушка там едят чипсы. Я взял чик-чик-чик. С четвертого этажа все очень хорошо видно. Совершенно непрофессиональные камеры, мыльницы обыкновенно.
Значит...
Слушайте, какая прекрасная, так сказать, я хочу сейчас, как всякий гость, сейчас рассыплюсь льстивыми словами. Какая прекрасная аудитория, сколько вопросов.
Да, вопросов много. Вы тоже задаете вопрос? Угу.
Вот в предпоследнем рассказе прозвучал список советских писателей. Вот если помечтать и была бы такая, пофантазировать, а сейчас вам встретиться, Денис Викторович, с кем-нибудь из советских писателей, с кем бы вы хотели встретиться, чтобы пообщаться просто и, может быть, поговорить и узнать, как они, что они думают, вот, ну, о том, что...
С Юрием Трифоновым? Конечно. Это был выдающийся писатель. Мне посчастливилось, что он был нашим соседом по даче. Я дружил с его дочерью, до сих пор с ней состоял в переписке. Вот. И я, но я с Юрием Валентиновичем разговаривал всего два раза в жизни. И мы... И эти оба этих рассказа были, этих разговоров были для меня очень полезны и важны. И я бы хотел с ним об этом поговорить. А сильнее всего я бы хотел бы встретиться и поговорить с писателем, которого мало кто сейчас помнит, но которого я прекрасно знал. Он умер в 78 году, его звали Алексей Михайлович Файко. Это был драматург советский, очень популярный, автор пьесы «Человек с портфелем» 28-го года, которая шла по всему Советскому Союзу. Там дебютировала Мария Бабанова, знаменитая в травестишной роли мальчика. Это автор пьесы «Учитель Бубус» и «Озеро Люль», который ставил Мейерхольд. Это автор «Евграф, искатель приключений», масса всего. Я его прекрасно знал. Я ходил к нему в гости. Мы с ним пили кофе растворимый и курили сигареты ментоловые отчаянно, и разговаривали о какой-то ерунде, но я у него ничего не спросил про Мейерхольда и про Булгакова, в котором он жил на одной лестничной площадке, ходил к нему в гости постоянно, а Булгаков к нему, и Булгаков ему читал вслух «Мастера и Маргариту». И вот сейчас бы я бы его повыспрашивал. Понимаете? А тогда я был молод, глуп, и мне было интересно, так сказать, рассказать, что он мне рассказывал, какие были там, не знаю, девчонки в кафе «Шантанах» в 1920 году в Москве.
А я, кстати, как это, любитель Москвы, хочу спросить, ведь этот дом на Щекинском, он примерно в 5 минутах от вашего дома на каретном ряду.
Ну, прямо.
А вы там были? Ну как, нужно дойти до этого самого?
Ну, прямо в 5 минутах.
Туда, в сторону Маяковки. Ну,
это в Вражек.
Нет, нет, на Щекинском.
Вот на Щекинске, это да, это на Сивцевом Вражке. Вы что? Простите, ради бога, что так грубо говорю. Это не Булгаковский дом первый, где нехорошая
понятно,
квартира.
Понятно.
На Щекинском переулке.
Вы там были вообще-то?
Где?
В этом доме? В Нащекинском.
Ну, я говорю, у Файко я был много раз, да. А в том, в Булгаковском, только в музее. Угу. Естественно. Вот.
В продолжение. Вот у меня буквально еще маленький вопросик. Вот не хотели бы с Шолоховым встретиться, учитывая вот ваше это продолжение Остапа Бендера?
С Шолоховым?
Да.
Очень хотел бы встретиться, конечно, с Шолоховым. Только с Шолоховым встретиться уже не с этим совсем, так сказать, до безумия спившимся человеком, пропившим мозги уже к концу своей жизни, а с Шолоховым эпохи, когда он писал «Поднятую целину», понимаете, вот я вот тогда, вот 30-е, после «Тихого Дона». Конечно, на мой взгляд, это интереснейший писатель просто великолепный, хотя иногда так немножко балующийся литературностью, как Бунин баловался вот такие всякие, так сказать... Например, он туловище птицы называл словом «хлупь». Это действительно такое старорусское слово, понимаете? Вот. Ну, интересно было поговорить.
А вы бы задали ему вопрос, как вы писали «Тихий Дон»?
Конечно, задал, потому что я, например, абсолютно... У меня есть такая... Я сейчас пишу такой как бы роман в коротких эпизодах. Роман-сериал под названием «Бендер». Бендер после «Золотого теленка». Вот он сказал, что надо переквалифицироваться в управдомы, и пошел по России. Дальше он попадает в писательскую, так сказать, среду и разоблачает Шолохова. Он и разоблачает Шолохова, потому что у него есть в руках жесткие доказательства того, что Шолохов на самом деле из казачьей полковничьей семьи. Он, его фамилия Шлосберг фон Штольберг. Немец. Родился он, естественно, на 7 лет раньше. Он просто, боясь расправы, украл у убитого какого-то мальчика, Мишки Шолохова, метрику. Писал он это, безусловно, сам, потому что он был высокообразованный, высокоталантливый человек. Вот. Но Остап Бендер его шантажировал этим. Что иначе. И поэтому он писал многие вещи не только за Бендера, но и за советских писателей. Он за них писал, Шолохов, понимаете? Боясь разоблачения.
Ну, вот, это мы сейчас рассказываем.
Ну, это, разумеется, то, юмористическая, романе, юмористическая то, история, понимаете?
А то вас скоро процитируют в разных...
Процитируют, а потом это войдет в примечание к Тихому Дону и так далее.
Друзья, ну, значит, что я думаю? Что, может быть, у нас ведь еще впереди важная миссия...
Ой, миссия
это подписать книги, сказать что-то, два слова не для протокола. Может быть, какой-то последний рассказик, и вы начнете этот процесс, будете подходить к Денису Викторовичу уже так вот тет-а-тет.
Да, сейчас последний рассказ. Дай бог, не последний. Называется «Искренность». «Ты ни в чем не виноват!» Она сидела на краешке дивана. «Но я тоже не виновата. Я не виновата, что у нас никогда нет денег. Что мое пальто мне купила мама. Что ты все никак не можешь закончить диссертацию». «Уже совсем скоро закончу», — сказал он. «Осталось буквально чуть-чуть». «Верю», — сказала она. «Ну и что? Сколько тебе прибавят? И прибавят ли вообще?» «Должны», — сказал он. «Господи, боже мой!» Она сжала кулаки. «Да стань ты хоть трижды профессор. Сколько тебе заплатят? Мы сможем поменять машину, сделать нормальный ремонт, поехать отдыхать, как приличные люди». «Ну, извини», — сказал он, продолжая лежать, — «значит, я неприличный». «Не огрызайся», — сказала она, — «я все решила, я устала, я имею право, я хорошо к тебе отношусь, да и вот что, я тебе не изменяла, я ненавижу всю эту гадость, он сделал мне предложение, мы с ним даже не целовались». Он сделал мне предложение, вот просто вот так, сделал предложение, и я ухожу к нему. «Какой, однако, тонкий кавалер», — сказал он, — «молод, красив, богат». «Не молод, обеспечен, красиво ухаживает. Ты когда мне в последний раз цветочек подарил?» Она нагнулась к нему, приблизила лицо. «Ты умный, ты талантливый, ты когда-нибудь станешь знаменитым и богатым. Обязательно, лет через 20-30». Или через 40. А я просто красивая. И пока что молодая. Потому что красивая. Пока еще. Я хочу жить сейчас. Что ты несешь? Поморщился он. Я хочу ребенка родить, прошептала она. Даже двух. Чтобы у них была большая детская. А когда подрастут, две отдельные комнаты. Игрушки, кроватки. Чтоб все новенькое. Понял? Доктор хороший. Хорошая частная школа. Понял? «Ты меня понял?» «Счастливо», — сказал он и отвернулся к стенке. «Учти», — сказала она, вставая с дивана, — «мы остаемся друзьями». «Ладно», — просипел он, не поворачиваясь. Стыдные слезы текли у него по лицу. Она, слышно было, возилась в коридоре. Что-то доставала из шкафа. Довольно долго это было. Наверное, уже успела уложить сумку. Он лежал и смотрел в потолок. Зазвонил его мобильник в кармане пиджака, который висел на стуле. Он сначала не хотел отвечать. Но кто-то был очень настырный. Звонил, и звонил, и звонил, и звонил. Поэтому он ногой подтянул стул к дивану. Извернулся, не вставая. И достал телефон. «Слушаю», — откашлявшись, сказал он. «Простите», — вежливо раздалось в трубке. «Это Максим Анатольевич?» «Да». «Шафранов Максим Анатольевич». «Да». «Еще раз простите, вы муж Насти Шафрановой?» «Да». «Настя вам объяснила, что уходит от вас?» «Да». «Голубчик, умоляю, не отпускайте. Удержите ее. В сущности, глупейшая история». Мягко, но при этом горячо и слегка покаянно говорил невидимый собеседник. Судя по голосу, человек умный и приятный. «Мне хорошо за 50. Я давно и прочно женат. Я не такой богатый, в сущности. Это было вроде пари. Глупое, пошлое пари. Я ляпнул в компании, что любая красивая девочка убежит ко мне от любого мужа. Вот просто позову и убежит. Да, и вот что самое главное. Заверяю вас, между нами ничего не было. Мы даже не целовались. Клянусь вам. Вы мне верите?» Она вошла в комнату. «Да!» – громко ответил он. В пятый раз нажал отбой и перевернулся на спину. «Кто звонил?» – спросила она, войдя в комнату, держа в руках то самое купленное мамой пальто, сложенное вчетверо. «Так», – сказал он, – «социологический опрос».